То есть все все знают, тогда они все, все Иисус Христос. Мы как раз с ними сегодня разбирали эту тему. Христианин — это ученик. Если человек говорит, я все знаю, значит, он уже учитель. Если он учитель, значит, он должен вести группу по подготовке. Значит, должны быть... А вот кто вам сказал, что он все знает? Вы у них не догадались спросить, чтобы он с вами занятия проводил, этот человек? Пусть возьмет курс, он его все равно знает и приведет с вами занятия. Он же все знает. Значит, этот курс он тоже знает. До какой цели Бог дал закон? Если закон открывает грех, если грех оживает, появляется закон, грех сразу оживает внутри, он начинает думать, как сделать, почему сделать, а что будет, если не сделаю, а давай попробую. Он жить начинает внутри, заработал. А грех ведет к смерти.
Значит,
то люди могут прийти на мысль, что закон плохой, а Бог говорит, а Павел говорит в 7 главе, что закон какой?
Свят.
Святой. А заповедь?
Свят.
И какая? Святая какая? И еще? Добра, блага. То есть Бог дал заповеди с благой целью. Но когда мы здесь читаем, мы никак не можем понять, в чем же благо этого, если я теперь бедный человек, что это закон есть.
Ну, благо в том, что если пойдешь на красный свет, ты знаешь, что нельзя ходить, и не ходи на
это. Ну хорошо, а сходил, и машин нету, красный горит. Чего я буду стоять? Ничего же нету.
Ну раз не попал, два не попал.
Ну смотри, в Библии написано, не прелюбодействуй. Пошел прелюбодействовать, живой остался. Что там закон стоит?
Ну опасно.
А?
Опасно. Совесть не дает мне опасно.
Ну, а ты 8 раз опоздай, она будет молчать.
Да.
И украсть точно так же. Раз совесть не дает украсть, а пару раз украл. Я сейчас про людей говорю, про верующих так не должно быть, да, вы же понимаете. Так какая тогда цель его конечная?
Показать нам, что мы бессильны.
Показать нам, что мы что его исполнить не можем. И выход из него, из закона?
Упование на Бога.
Христос. Христос – конец
закона.
Подождите, а в 7 главе какая цель? Я как-то даже проповедовал об этом. А какую цель главную в 7 главе? Это правильно, этим он заканчивает. Он подходит, говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего этого? Это конец, он пришел к этому, что я не смогу никогда исполнить закон под законом жить. Но здесь еще одна цель есть в 7 главе. Он говорит, для чего нужен закон. 18 стих. Нет, ну да. Но это на пути фишка, веха на пути к этому. 18 стих.
Не живет во мне доброе.
Ибо я знаю, что не живет во мне доброе. Закон показывает человеку, что в нем добра нет. Потому что все, что он, даже он говорит, я вот хочу доброе. Я уверен, что во мне добро где-то там живет. А делаю?
Ну да, вот он пишет, потому что желание добра есть во мне.
А добра-то самого?
Делает.
А добра-то самого, смотрите, желание-то есть, а добра-то нету. Я его все равно не смогу сделать, потому что я сделаю добро, а другие скажут, зачем ты это сделал? Это я думаю, что это добро, да? Или даже я хочу исполнить заповедь, а не могу, потому что у меня нету способности, нету его сделать, да, потому что кто-то должен ее сделать. Вы помните, к Иисусу подошел один раз человек и говорит, учитель благой, по-немецки написано, гуте майстер.
Да.
А что он ему сказал?
Никто не благ, только Бог.
Кто не благ, как только Бог. Ты что-то напутал, брат мой. Благо может сделать только Бог через меня. И это закон показывает, что бы ты ни делал, ты все равно будешь виновен перед Богом. И Иов говорит это, какой смысл мне вообще с ним состязаться, я все равно останусь виноватым. Пока, когда Иов говорит, есть смысл с Богом вообще разговаривать, когда будет тот, кто положит руку одну на меня, одну на него. Иначе смысла нет с ним разговаривать. Кто-то должен быть, который меня подведет к Богу и скажет, слушай, поговори с ним.
А почему он сказал в конце, раньше я только слышал, а теперь глазами видит.
Теперь Бог, наверное, может быть, Бог с ним напрямую не общался никогда. Он видел действие, может быть, его, а вот такого, столько много вопросов, он... Там вообще интересно, он же его не видит, а слышит, а говорит, что видит, да? Хорошо, давайте мы с вами прочитаем. Так, первые шесть стихов говорят, что Христос освобождает от власти закона. Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Вот эта штука, власть над человеком. Ты же мертвый. Вы же умерли. Если я умер, что может сделать мне закон? Давайте сейчас прочитаем. И он берет пример. Пример один из жизни, чтобы они поняли, о чем он говорит. Смотрите, замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если муж умрет, она освобождается от закона замужества, она может теперь выйти за другого. То есть сейчас выйти замуж за другого вступая с ним в интимные отношения, она не нарушает закон. Почему? Потому что он мертвый. Но если он живой, она виновна в прелюбодеянии. Умрет муж, освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, она свободна от закона. И не будет прелюбодейцей, выйдет за другого мужа. Он это берет пример. Вот. Все поняли? Все? Ну да. Но если вы умерли, так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым. 4 стих. Если умер. Закон — это жена.
Да.
В этом случае... А муж – это я. Если я умер, я же свободный. Или нет? Если я умер, закон надо мной не имеет власти никакой. Смотрите. Так, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносит плод Богу. Или здесь получается, я – это жена.
Так закон – это муж или нет?
Не знаю я, но здесь он, видите, здесь я не думаю, что здесь закон муж и жена, здесь этот пример, который он приводит, чтобы мы поняли суть, что значит мертвый для закона.
Называем на муж.
Да, если муж умер, то она освободилась от замужества.
Закон муж, потому что закон умер телом, и вы, если вы умерли для закона телом Христа, то есть Христос умер, тем самым умер закон.
Я умер в нем вместе для закона. Воскресли, то мы теперь принадлежим Христу. Закон теперь над нами не имеет власти. Теперь я в другой дивизион попал. Теперь мне закон не может сказать, что, брат мой дорогой, ты виновен по 8 статьям. Мертвый человек, его вы хоть сколько дать ему сроков и наложите штрафов на него ему до лампочки. Он на него не действует. Закон не действует на умершего со Христом человека. Невозможно со Христом умершего, мы с вами говорили, это один раз происходит, осудить по закону.
А я читал...
Потому что сколько бы его ни судили, за каждый суд будет стоять Христос и говорит, я за это умер. Вы его все равно не накажете. Невозможно наказать человека, умершего по закону.
Но по закону мы все равно, мы знаем по закону, что мы все
будем. Вот смотрите, давайте до шестого. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы вам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве.
Ветхой буквой называется закон. Да? Они по ветхой букве, это
не закон. Это называется, я не думаю, что сам закон, это называется суть, как служит там или как служит здесь. Смотрите, а Павел пишет, что мы освободились от греха, что законами, от закона, что закон имеет только тогда власть, когда человек живет, правильно? Мертво, без смысла нету штрафовать. Он не может отсидеть штраф и так далее и тому подобное. И он берет пример вот этот, я сейчас у себя пометки читаю, которые я себе писал. Пример, который он берет, это вот это семейное отношение. Мы это все уже говорили.
Ну, в принципе, когда человек...
То есть Иисус взял наказание закона на себя. Это нам надо понять с вами. Меня невозможно наказать теперь. Закон есть. Здесь речь не о законе идет. Здесь речь идет о том, что закон к верующему во Христа человеку невозможно применить, чтобы его осудить.
Он только может показать,
что... Он показывает мне, что я грех делаю, но он меня осудить в вечность не может. Он мне не может наложить этот штраф, чтобы я его заплатил, потому что я мертвый был закон. Нет. На меня не распространяется закон. Те, кто живут под законом, они все виновные. Поэтому, чтобы освободиться от закона и от Бога, надо поверить во Христа. Поэтому евреи, которые не принимают Христа, они виновные, потому что они под законом живут. И закон их осуждает. Мы с вами это читали в первых главах. Они виновны перед Богом. Поэтому написано в евреях, для них все еще остается суббота, потому что сейчас суббот не будут соблюдать. Они виновны, они живут под законом. Он говорит, а вы освободились от этого. Он на вас проклятие, его на вас штраф. Наказание закона не распространяется, потому что наказание за грех, что? Смерть. А вы умерли для этой смерти, вы живы для Христа. И Христ, вместе со Христом. Неверующий человек...
Так он под проклятием. Тот, кто не принял Иисуса Христа, тот под проклятием.
Закон.
Потому что он закон нарушает, а и вот на него не умер, никто не может его оправдать.
А я так понял, что неверующий человек как раз вот не выполняет эти законы, вот поэтому он не понимает, что он грешит. А верующий выполняет эти законы.
Не, сейчас, подожди.
Поэтому он говорит, законы, что?
Это мы сейчас с вами поговорим. Мы позже с вами поговорим о том, какое отношение имеет для верующих закон. Сейчас у нас, он сейчас, у Павел идет шаг за шагом. Первое, он объяснил, что мы свободны от вины. Второе, он объяснил, что мы свободны от греха, от смерти. От власти греха мы свободны. Как только он объяснил, что вы умерли, вы свободны от смерти, вы теперь в смерть вечную не пойдете. Если вы мертвые, он идет, исходит, если вы умерли, тогда вас невозможно осудить по закону. Ну, представьте себе, в зал закона заносят труп и кладут его туда. Его принесли, посадили, вот он мертвый сидит на стуле. И судья начинает приговор ему читать. Вы можете его осудить?
Нет.
Если вы умерли, то невозможно по закону верующих осудить.
Потому что пришла благодать.
Да, потому что Христос взял на себя наказание закона.
Да.
Вот здесь написано.
Он исполнил.
Он не только его исполнил, он взял... И все, что мы сделали с вами, за то, что закон нам говорит, надо их осудить, Христос за это пострадал. И поэтому меня невозможно осудить, потому что какое бы мне вот за мои 44,5 года, сколько бы мне не вписали бы там, какой бы том толстый не был, каждую страницу открывая, читая следующее, что я нарушил, Христос будет стоять оправданным. Христос умер, Христос заплатил, Христос заплатил, Христос заплатил, Христос заплатил. Когда это отштамповалась эта книга? В момент, как я признал, что Христос умер за мои грехи. Я поверил в это, и по вере я становлюсь оправданным. Так оправдавшись верою, вы имеете мир с Богом. Все, на всех страницах, на всех обвинениях стоит оправдан. Поэтому он говорит, невозможно, причем прошлое, настоящее, будущее, это еще одна страшная штука, ужасная, что я еще ничего не сделал, что я буду делать, и за это уже умер Христос. И поэтому, естественно, приходит легитимный вопрос в 7 стихе, что же скажем, неужели от закона грех? Или делай, что хочешь, он уже на это отвечал, еще будет отвечать, да? Итак, что же тогда с законом для верующего человека? На это будет позже Павел отвечать. Сейчас мы идем с вами дальше. Итак, что же скажем? Неужели от закона грех? 7 по 13 стих. Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелаю. Смотрите, закон говорит, не желай, nicht begehren по-немецки, да? Не завидуй. Не желая ничего, что есть у соседа, там, ни жену его, ни осла его, сегодня бы сказали, ни Мерседес его, ни жену его, ни дом его, ни Мерседес его, ни работу его, ни банковский счет его. Не желая этого ничего. Почему? Почему не желаю? Вот пока не сказали, не пожелай. Я бы себе там жил бы, да может быть, ну захотел, не захотел там, ну сегодня посидел, думаю, вот бы мне такую машину, раз. А теперь сижу, вот бы мне такую машину. Тин-дин. А что сейчас было? Виноват, осужденный. Ты пошел против Бога. Почему пошел против Бога? Потому что пожелал. Так жены сегодня говорят, ну вот бы мне такого мужа. Или муж говорит, ну конечно, с такой женой, такую жену можно любить. Вот мою бы. Это называется пожелал.
Ну, в сердце же. Я когда слышала, что евреи вот все заповеди могли исполнить, только одну. Не пожелали.
Так, подождите, я вот сейчас думаю, может быть, проповедь сделать на эту тему. Когда подошел вот этот Иисус Благой, Учитель Благой, он ему уже, помните, что говорит? Заповеди знаешь?
Знаешь.
А вот самое интересное, что ни один христианин, который не знает 10 заповедей, не поймет, что Христос сделал. Во-первых, он первые 4 ему даже не цитирует. Почему? Ну, раз он его называет благой, то он их точно не знает. Потому что первые 4 говорят, что только Бог благ.
Да.
Бог один есть, и никому другому поклоняться нельзя. Он сейчас поклонился человеку, подошел. А во-вторых, он цитирует, он потом цитирует из 6 только 5, причем в перемешку, не называя, не пожелая. И тот ему отвечает, я их всех с детства исполняю, с юности. Он их даже не знает, потому что он в последнюю называет 6, он их в перемешку говорит. Вот это не прелюбодействуй, там, не убей, не это. И потом говорит, ну, почитай царя мать свою. Он говорит, так я с детства все исполняю. Он говорит, одной тебе не хватает. Какой? Которую как раз Христос не назвал. Не пожелай. У тебя денег много, богатство большое. Иди распродай, идем за мной. И он встал. И поэтому здесь очень интересная штука вот эта. И поэтому Павел говорит, смотрите, если бы пока она не пришла, не пожелай. Я бы и не знал, что пожелать. Я теперь знаю, что можно хотеть. Потому что закон запрещает хотеть чужого. И я теперь хочу чужого, потому что нельзя.
У нас одна штука была. У нас ребенок маленький, Анечка была очень маленькая. И она не знала, что можно пожелать. Ну вот не знал ребенок. Мы и дарим какие-то игрушки. И тут до нас дошло. О чем? Ну, можно спросить же у ребенка, что она хочет. Мы перед ней положили этот Андерский проспект. Я говорю, смотри, тут будут игрушки. Все, пожила. Поняла, что такое пожелать. И после этого сразу.
Хочу, да.
Дай.
Поэтому он и говорит, смотрите, если бы не было заповеди «не пожелай», я бы не понимал бы сути этой проблемы. Почему нельзя желать? Пока заповедь не пришла. А дальше, смотрите, но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне какое пожелание? Всякое или любое? Смотрите, что грех берет. Он берет заповедь. Как грех внутри нас работает. Появилась заповедь. Нельзя. Я теперь не просто это нельзя, а все теперь хочу, что нельзя. Я теперь, у меня теперь все хорошие пожелания могут тоже стать плохими. Он всякое пожелание во мне начинает производить. Вот он генератор включается, который начинает хотеть. Хотюнчик. Смотрите, всякое, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. Правильно я сейчас ударение поставил?
Да.
А раньше без кого жил?
Да,
понятно. А я умер. Смотрите, я раньше жил, грех был мертв. Заповедь пришла, я умер, а грех ожил. Все наоборот. И он думает, зачем она пришла? Теперь смотрите. А я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни,
послужила
мне смерти. Бог дал заповедь для того, смотрите, исполняйте, дабы вы живы были. Правильно Бог говорит?
Да.
А я теперь настолько начинаю хотеть всего, если взять эту одну пожелать, что я 85 смертных приговоров за один день тоже себе набрал. Он говорит, ну вот. Бог говорит, посмотрите, если ты... Ну, смотрите, ведь суть его, смотрите, не желать... Как есть, почему ты не должен желать то, что есть у другого? Потому что если я желаю этого, я не согласен с тем, что Бог добр. Бог говорит, вот тебе для жизни вот это надо иметь, чтобы жить. Вот это самое лучшее для тебя. А я говорю, нет, я хочу вот то.
Не согласен.
Я не согласен с тем, что он благ. Я пожелав чужого, я ставлю под вопрос первые 4 заповеди.
Ну, а это
благость Бога?
Это очень трудно.
Конечно, трудно.
Не пожелал. Это,
особенно если ты попробуешь.
Это жизнь. Вот я иду чего-то, я смотрю, у меня есть стремление к этому идти. Есть хороший проповедник. Я смотрю, я хочу стать хорошим проповедником. Это что, я грешу?
Смотри, любое желание может быть стать греховным.
Ну, если нету желания, тогда мертвый человек.
Правильно. Правильно, но желание, грех, он любовью. Смотрите, хорошо стать хорошим проповедником?
Хорошо.
А зачем стать им хорошим?
Да, чтобы
смотри теперь, смотри. Ты говоришь, я хочу стать хорошим проповедником, чтобы, зачем? Сейчас у проповедника, который хочет. Служить Богу и? Чтобы служить Богу, через, чтобы ты проповедовал, и что было?
Слава Богу.
Славит Бога. А теперь смотри, грех внутри. А в грех внутри тебя сидит, а грех внутри тебя сидит, и он тебе, он говорит, слушай, а прикинь, тебе еще хвалить будут. Ты знаменитый будешь. Тебя будут любить. Ты понимаешь, что он делать начинает? Он берет твое хорошее желание и будет пробовать его к смерти сделать, греховным сделать. И ты вдруг начинаешь желать того, что ты думаешь, что ты хочешь хорошего, а внутри тебя грех пытается это изменить к плохому. То есть вот это и есть, что грех, беря повод от заповеди, во мне производит всякое пожелание. Вот сидит девушка и говорит, замуж хочу. Хорошее желание замуж быть? А если это желание правит ее жизнью? А если вы ей что-нибудь скажете, и она перестанет с вами разговаривать и злиться будет, если это правящее желание ее жизни, которое ей правит? Это уже грех там взял это желание, и оно и начинает ей править. Если желание становится правящим, и оно, и если я этого не достигаю, значит у меня начинаются проблемы, начинаю воевать. То есть у греха цель взять любое пожелание и сделать его греховным. Причем крайне греховным.
Исцеление. Я хочу исцелиться. Хорошее желание?
Хорошее.
Да. Ну для чего?
То есть вот это вопрос, мотиватор, конечная цель моего желания. И поэтому он сейчас как раз это будет объяснять. Смотрите, потому что грех, взяв повод от заповеди, что сделал? Обольстил меня, умертвил ею. Вот то, что я сейчас говорил, он берет, его цель меня убить. И он говорит, ты, вот смотрите, приходит ко мне, приходит, разговаривает с сестрой, он говорит, вот я плохая христианка, люди смотрят на меня, я плохая христианка. Он говорит, вот я это не делал. Я говорю, ну хорошо, если ты будешь это делать, что тебе это даст? И она говорит, тогда люди будут смотреть на меня и говорить, какая я хорошая христианка. Смотрите, что получается. Вы видите, что получается? Вы чувствуете, как грех берет от заповеди, от хорошего. Это хорошо быть похожим на Христа. Конечно, хорошо. Только он взял и поменял. И получается, и человек мучается и страдает. Он хочет быть хорошим, чтобы о нем говорили, что он хорош. Цель другая. Он взял хорошее желание, и он будет, вот это есть такое, оставим запинающий нас грех. Запинающий – это повторяющийся, это вот этот, в котором мы попали и вылезти не можем. И все, и она вот тут, как белка в колесо, заехала. Чем сильнее крутит, тем хуже, тем больше устает, и никак не может понять, почему дальше не проходит. Смотрите. И вот дальше до 13 до конца дочитаем. А я, потому что грех... Смотрите, еще раз, 11. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Поэтому закон свят. И заповедь свята, и праведна, и добра. Помните, когда я проповедовал в Второзаконии 6 главу, я несколько раз подчеркивал, что заповеди даны были для блага. Чтобы вы жили, чтобы вам хорошо было, чтобы вы долго жили, чтобы вас враги не притесняли. То есть конечная цель заповедей – благо. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Это наш вопрос, который возникает. Подождите, если он такой добрый и святой, праведный, то он же меня убивает.
Закон?
Да. Но он же оживает грех, а грех меня убивает. Зачем он пришел, этот закон?
Но он показывает грех.
Ну да, но суть, которую, чтобы мы здесь поняли, что почему этот вопрос возникает, если он такой хороший, то ты только что сейчас рассказал, Павел, что этот закон открывает грех, а грех убивает меня. И тут же ты мне говоришь, что он хороший. В чем же его благо тогда? И вот он говорит, ты хочешь сказать, что это доброе сделало меня смертным? Он говорит, нет. Опять ничего не понял. Но грех, оказываясь грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешным посредством заповеди. Крайне – это не совсем, это вокруг. То есть грех, он вокруг распространяется во все стороны. Он как из середины действует во все сферы моей жизни. Он крайне грешным становится. Да, метастазы пошли. Он крайне грешен становится. И это делает благой закон. Закон, данный для добра, открывает грех, а этот грех начинает вокруг меня распространяться. И я понимаю, что я никогда из него не вылезу, что я крайне грешен. Со всех сторон. Куда меня ни ткни, из меня грех вылезает. Давайте посмотрим, что я здесь написал.
Ничего.
То есть человек, который читает здесь, может прийти к выводу, что, что грех пришел через закон. Но Павел объясняет, что грех не появился через закон, а закон его вскрыл. Это вот эта дырка, которую я приводил пример, да? Черная дыра, и вдруг на ней стоит, не заглядывай, нельзя. Все.
То есть они до этого же тоже,
да, обманывали? Да, он до этого во мне был. Просто я не хотел заглядывать, потому что мне нельзя было. Он не стояло, что нельзя заглядывать, да? Не стояло, что нельзя.
Не знал, что
да. И дальше еще есть. Еще что очень важное, что закон открывает грех, но он его не производит. Это очень важно. Производим мы его, а он его просто открывает. Но он его не производит.
Что?
Он производит нашу похоть. Что грех, он до этого, он жил до нас, до того, как пришел закон. Просто закон его показал, что он себе. Вот то же самое же с неверующими. Вы им объясняете, что они грешны, что им надо покаяться вашим там друзьям, знакомым, там соседям. Они смотрят на вас. В чем? И потом приходит Бог, вмешивается в их жизнь, и вдруг они понимают, что они грешны.
Дай Бог, чтобы это произошло.
И как сказал Хайк, его пометка была, что через закон я точно знаю, насколько опасен грех, и насколько он ужасный, и насколько он разрушительный, когда я его делаю. Поэтому верующим нужен закон, чтобы они знали,
что такое грех.
Они знают, что они делают, когда они грех делают. Чтобы они знали, за что умер Христос, и за какое наказание он понес. За это, да? Чтобы, как помните, этот пример, который я рассказывал, пошел он ошиб покурил. Вы знаете, кто здесь знает, это Влад был, который сюда ходил. Да, ну эта история была. Покурил? А, я он ошиб. Я говорю, как он ошиб? А, уже не страшно, мы уже помолили, все уже. Как не страшно? Он даже не понял, что он сделал. Он понимает, что курить это плохо. А как что он по отношению к Богу делает? Он не понимает, что такое грех. Потому что это человек живет без закона. Он не знает закон, он не следует закону, он не смотрит закон, он не понимает суть закона. И потом начинается с 14 по 25 стих борьба под законом. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян или продан грех плоской, да? Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. Почему? Потому что во мне же добра нет. Вы понимаете суть, почему если я делаю зло, то я соглашаюсь, что закон добр. Закон говорит, я добрый, а ты злой. Я говорю, нет, я добрый. Он говорит, ну сделай добро. Сейчас сделаю. Раз сделал, и опять плохо. Он говорит, видишь, я же тебе говорю, что ты злой. Я добрый. Смотрите, закон добрый, а я злой. Я не могу понять, почему. Я ж, сколько мы говорим, хотелось жилу как лучше. А почему вышло-то плохо?
А получается...
Как всегда, потому что нету добра во мне. И он, смотрите, соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю, то он уже выше во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе. Потому что желание добра есть во мне. Но чтобы сделать онное того, не нахожу. Доброго, которое хочу, не делаю. А злое, которое не хочу,
делаю.
Причем даже хотеть не надо. Все равно
сделаешь.
Все равно сделаешь. Да. Смотрите, обратите и помните, этот человек становится под властью, это тот, кто живет под властью закона. В нем вот эта борьба происходит. Поэтому человек, который в этой борьбе находится, если вы встречаете верующих, которые в этой борьбе находятся, они не свободны, они не поняли, что с ними произошло. Им надо объяснить шестую главу. Именно. И часто проповедники затаскивают людей под этот закон. Так легко людьми управлять. Потому что всегда виноваты, им всегда надо... Вот если ты это не сделаешь, Бог тебя накажет. Вот если ты это не сделаешь, Бог тебя накажет. Вот поэтому у тебя проблемы, потому что ты не исполняешь. Так легко людей манипулировать и их держать. Власть, под властью своей
держать.
Смотрите, что дальше идет. 19. Доброе, которого хочу, не делаю. Злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Однако все равно же я пойду в смерть. Ну, я сейчас исходим из... Я сейчас про верующего говорю. Хорошо, верующий не пойдет в смерть. Черту подводит он теперь. Итак, поэтому я нахожу закон, что когда хочу делать доброе... Принадлежит мне злое. Принадлежит мне злое. Хочу сделать доброе, а делаю злое. Все равно сделаю злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. В членах моих.
Внутренне это возрожденный человек.
Ну, внутри, не в делах, а в сердце. Он же, он хочет, он читает, он исследует, он познает, и он все. Вот сегодня буду это делать. Буду делать. Вот смотрите, например, в Евангелии от Луки написано, Иисус говорит, что избранные мои, они день и ночь молятся. И вдруг вы это прочитали. А вы не молитесь день и ночь. А избранный или нет? Избранный. Значит, что я должен делать? День и ночь. Вы пробуйте, говорит, все, Господь. С сегодняшнего дня я буду вот всегда, вот как только вот если проснусь ночью, первый сразу буду молиться. Вдруг вы проснулись ночью, там, не знаю, сходили в туалет, легли спать, утром проснулись и вспомнили, что вы ночью не помолились. Что вы теперь начинаете делать? Вы же виноваты?
Каяться.
Виноват опять. Вы принимаете решение, что сегодня ночью встану, и вдруг вспоминаете, что вы уже три раза что-то делали. Каждое дело начинаете с молитвы. Вы уже пять дел начали без молитвы. И что я начинаю делать? Я начинаю себя обвинять. Ну хотел же ведь. Но ведь Богу так нравится, и я хочу Богу угодить.
Да, и обещал.
И обещал же ведь. По внутреннему человеку, вот это есть, нахожу удовольствие в законе. Я хочу, причем я хочу молиться. Я хочу зависимость от него иметь. Я хочу этого всего, но что-то не всегда получается. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону мамы его и делающий меня пленником закона греховным, находящимся в членах моих. Хотел утром встать на 20 минут раньше, почитать Библию, помолиться, но так спать охота была. Члены мои сказали, спи. А желание-то было? Хорошее же было?
Вот. И даже будильник поставил.
И даже его выпил. Говорят, будильник сам по себе хорошая вещь, он же не виноват, что его заводят, да? Смотрите, какой вывод делает Павел в конце. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Получается, если сейчас я сейчас скажу, как можно превратно понять это. Бедный, вот внутри хочу исполнять закон, а тело мое, плоть моя не дает мне. Вот убить меня надо. Вот если меня убить, я наконец-то от этих мук освобожусь.
Нет
человека нет проблем. И потом он говорит, что? Дальше. Благодарю Бога моего. Иисусом Христом. Господом нашим. Итак, тот же самый, я умом моим служу закону Божию, а плотью закона греха. И дальше идет то, что еще относится к этому. Итак, нет, это кто, к чему он вообще все это говорит? Никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Поэтому смысла под законом жить нету. Потому что ты будешь мучить себя и будешь зато страдать за то, что тебя уже давно никто не будет мучить, страдать. Поэтому хотеть молиться, хотеть день и ночь молиться, хотеть каждое дело, это хорошо, но если я не сделал, меня в ад за это никто не отправит.
Это не надо себя осуждать.
Я могу сказать...
А как понять, что нет осуждения тем, которые живут не по плоти?
О, сейчас он дальше это объясняет, 8 главу, сейчас будет это объяснять. Это как раз таки, смотрите, это... Конечно, серьезно.
Да.
По плоти это те, которые здесь, смотрите, по плоти...
Нет, но ты все равно ты будешь воевать с этим, да? Ты все равно будешь.
Ну, опять воевать с себе или
ты не будешь оставаться в таком состоянии, все равно. То есть она понимает, что все равно нужно, да, все равно.
Все равно же. Ты же не. То есть тот, который живет по духу, он не скажет, ну проспал и проспал, ну ладно. Он понимает, что он виноват, но он не будет себя казнить. И он не будет ждать, что ну все теперь благословение Божие от меня ушло. Я же не сделал то, что хотел.
Ну иногда Бог дает такие чудеса, просто благодать освобождает от этих духовных желаний. Я была...
Конечно, да.
Зависимо от этих сериалов. Вот только уверовала, и сериалы напролом. И тут, значит... В очередной раз серия, я даже до того материала свою работу так планировала, но...
Чтобы в сериал попадать.
Да, чтобы в сериал попадать. Ставлю холодильную доску, включаю этот утюг, включаю телевизор, вернее, беру пульт, чтобы включить телевизор, очередную серию посмотреть, и вдруг внутри слышу, вот Бог мне говорит, так, вот у тебя сейчас, прямо сейчас выбор. Если ты включишь телевизор, значит, ты раб своих желаний, не включишь, ты моя работа. Можешь освободиться от этого? Или легко, я просто не включу. Просто убрала этот путь.
Да. Бог действует, конечно. Но... Давайте теперь сейчас сделаем еще выводы об этом. Смотрите, некоторые люди думают, что здесь речь идет о человеке, который живет не по... Некоторые люди говорят, что... Некоторые люди говорят о том, что это описан неверующий человек. И другие им возражают и говорят, но у неверующего человека нет удовольствия в 22 стихе жить по закону.
Да.
Поэтому смысл, смотрите, в конечном итоге разницы нет, это верующий человек или неверующий человек, потому что он находится в неправильном состоянии, если он так живет. И неправильность этого всего – это неправильное применение закона.
То есть,
если я искупленный Христом и вот так живу, я неправильно закон применяю в жизни. Я через закон казню себя, когда Бог меня оправдал.
Угу.
Мы это сейчас дальше, подождите. Когда вы прочитали этот текст, какое впечатление было об этом тексте вообще?
Тексте?
Вот это седьмая, вот когда, именно вот этот отрывок.
Именно седьмой, то есть седьмой.
С чем вы можете сравнить вот эта вот борьба, которая происходит вот в человеке? Мы исходим из того, что это верующие. Павел пишет сейчас о тех, кто освободились, мертвые, и вот в ним происходит эта борьба. С чем ее можно сравнить здесь?
Безысходность.
Безысходность. Можно ее сравнить с трясиной?
Да.
Что чем больше я пытаюсь делать доброго, чем больше я применяю усилий, чтобы вылезти из этого, тем больше. Что должен сделать человек, который находится в трясине? Перестать ничего делать и кричать «помогите». Откуда должна прийти помощь? Снаружи. И сейчас про трясину. То есть из трясины вылезти можно только, если кто-то мне сунет палку, я ее возьму, и он меня вытащит. Если я буду вылазить, я буду еще дальше залазить. И вот здесь эта штука, ее так можно сказать, чем больше человек пытается исполнить закон, тем он дальше залазит в эту трясину. Приходит Иисус со стороны и говорит, я тебя вытаскиваю, освобождаю от этого.
И какой пророк
говорит, заповедь на заповедь. А теперь еще я что-то скажу. Если этого войны в нас, борьбы нету, значит мы не верующие. То если мы делаем грех, и это абсолютно нас не осуждает, значит, мы не верующие. Здесь такая двойкость. Если он есть во мне, значит, вопрос, что мне с этой борьбой делать, как мне к ней правильно относиться. Вот в чем, на мой взгляд, заключается весь вопрос. И в этой борьбе показывает мне, что во мне ничего хорошего не живет. Теперь последнее. Неправильное использование закона. Эта борьба происходит, если человек неправильно применяет закон. Закон же духовный, мы с вами прочитали, да, что он святой. Он открывает мою неправильную жизнь, он показывает мне мои грехи, и он говорит мне, как мне служить Богу. Он же это все показывает, закон. Почему я это не могу делать? Потому что здесь Павел говорит, что я плотяной. И в моей плоти, а да, в закон, в моей плоти, как бы ни было, грех продолжает жить.
То есть он здесь хочет сказать, что в борьбе с, вот, с тем, что мы видим, что наш, что мы, так сказать, грешим, что мы должны быть упование на Бога.
Смотрите, сейчас еще одна вещь, которую. Вот смотрите, есть новая натура, есть старый человек, мы с вами встречаем. То есть человек до покаяния, и потом возрождение произошло, он родился свыше. Но старая Адам, она продолжает жить, то есть грех продолжает жить. Смотрите, что происходит, получается. Новая натура, она говорит, я хочу исполнить закон. А старая натура, она нам говорит, если не исполнишь, то умрешь. И вот этот получается камф у нас, вот эта борьба. Неправильно, да? И он, интересно, написано, что он, эта борьба происходит, вы обратили внимание, в членах наших. Я делаю то, что неправильно делаю. Внутри у меня хорошее, а внаружи выходит плохое. И вопрос, если мы вернемся с вами в 6 главу или как ее предисходную посмотрим, то есть вопрос получается, если я делаю грех, то кому я члены свои посвящаю в орудие? А он же говорит, не посвящайте членов ваших в орудие, неправда, а представьте их, 13 стих 6 главы, члены ваши Бога в орудие праведности. Он же это объясняет. И здесь Павел то же самое говорит, что в членах моих нахожу закон другой, греховный. Вот члены мои делают неправильно.
Умом, я как бы даю свои члены.
Смотрите, все мои члены тела, все после покаяния или возрождения принадлежат Богу. Я могу ими, должен ими служить Богу. Но в них, в этих членах, живет грех. Вот если возникает проблема, как теперь победить этот грех и этими членами тела служить Богу? А вы куда-то?
Дух наш возрожден, а плоть?
Вы только так устали, пришли, только сели, что-то вы там делали, и вдруг звонок, там Яков попал в больницу, надо. И вы внутри понимаете, что идти надо.
Но до сих пор не идем.
А плоть вам говорит, завтра. Это самое классное. Она говорит, конечно, надо. Часто говорят это, что это дьявол говорит. Мне кажется, что это по Павлу, это не дьявол говорит, это плоть внутри, она говорит, да? И потом он говорит, что вот этот бедный я человек, которого Иисус освобождает, что в этой борьбе мы падаем пораженными. Интересно, посмотрите, когда в 24 стихе написано «бедный я человек», он не говорит «что избавит меня?», а вопрос стоит «кто?». И это сразу намек На персону, на Христа, да? Не что-то должно освободить, а кто-то. Если, еще раз этот наш пример. Если мы в болоте, если человек вязнет в трясине, кто-то должен живой прийти и вытащить его оттуда, из этой трясины. И мне поэтому, если на духовное перевести, то есть взгляд на Бога, взгляд на Иисуса Христа, который освобождает меня, Он мне может помочь в этой борьбе не делать грех. Христос может мне помочь. Поэтому, следуя Писанию, есть одна только цель – познавайте Христа. Чем больше я познаю Христа, тем меньше я буду грешить. Тем меньше эта борьба во мне она будет происходить.
Ну, люди же тоже должны что-то делать. Не только еще.
Не делать грех.
Нет, а люди, Иисус может помочь мне, да, не делать грех.
И Иисус во мне не сделает, чтобы я этот грех не сделал. Поэтому мне надо ему говорить, мне надо признаться и сказать, я не могу перестать его делать. Мне нужен ты. Поэтому я детям своим говорю, смотри, ты же сам не сможешь перестать, тебе Христос, но без Христа ты не можешь. Ты не сможешь не злиться. Ты не сможешь. У тебя натура такая, ты будешь злиться. Только Христос внутри тебя может дать тебе силу не злиться. И он делает вывод, Павел делает вывод, что до смерти нашей будет в нас происходить эта борьба. Смотрите, он же не говорит, что это благодарю Иисуса Христа, он говорит, Бога Иисусом Христом, однако он не говорит, что Христос решил проблему этой борьбы. Он говорит, Христос у меня есть, и борьба будет дальше идти. Но Христос дает мне силу не жить по плоти. Другими словами, это место говорит о том, что закон ума не может освободить нас. Может, законом ума невозможно победить закон греха внутри нас. Я не могу греху нет сказать и не делать. Мне нужен для этого Христос. Но для этого нужна непонятная сверхъестественная сила, действующая внутри меня, и которая говорит, Христос, пожалуйста, сделай что-нибудь, я больше не могу.
Это вот как мысль. Ты просил человека, ты все равно просыпаешься с этими мыслями,
да.
Что он сделал неправильно, Ну, а что делать-то? Вот все сделал, уже не доказываю, и вообще туда не лезу. А Иисус говорит, ну последнюю-то часть делай, благослови. Как? Как? Я еще должен его благословить? Он такой. И опять начинается эта песня.
Да, потому что это уже другая, ну, мне кажется, другой немножко оттенок, когда я не могу забыть, что мне сделали, это больно сильно наступили. Это больно сильно, мне надо узнать, на что мне наступили. На что он у меня своровал, что мне, ну, или на что он напал, что я никак, ну как это так? Ну-ка, это уже здесь надо сесть и посмотреть, на что он напал, тот человек. И это тоже грех, и он тоже, и это то. Смотрите, опять же, члены наши, если нас убить, мысли перестанут думать, и мы перестанем, когда мы думаем члены, мы обычно руки, ноги, голова, но у нас еще и сердце, и почки, и все есть, кроме этого. И мозги есть, кроме этого, да, которые... Я не хочу больше думать об этом. И она опять приходит, эта мысль. Почему? Потому что грех внутри.
У нас помышление.
Да, потому что грех внутри. Вот и об этом он будет дальше говорить. На что я буду делать? Или я на это буду делать, или я на это буду делать. И он говорит, что живущие по плоти, у них способности Богу угодить нет. Смотрите, когда я делаю грех и попадаю в эту борьбу, то я, как я это себе понимаю, я печалюсь не от того, что меня... накажет Бог за то, что я сделал грех. А я печалюсь от того, что Христос за него умер. Я ему больно сделал. Вот моя печаль. А здесь описан человек, который никак не может выкарабкаться из закона. Он находится, находясь под законом, он будет в этом состоянии находиться. То есть эта борьба должна быть, но она не должна приводить меня в тупик, что теперь я все, это мне надо только умереть, тогда я буду свободный. Для этого уже Христос умер, поэтому для этого не надо умирать. И в следующей главе, как раз таки, почему мы с вами мостик туда забросили, в следующую главу, там Павел объясняет на примере других историй, да, как мы можем благодаря Христу, благодаря тому, что Христос в нашу жизнь вошел, вот так как у нас Он есть, как теперь мы можем побеждать в этой борьбе, побеждать. Если он в сердце вошел, если мы поклоняемся Христу, то теперь только есть смысл на дух, на мышление и побеждать Христа. Мышлением никогда не победишь, побеждать грех. Мышлением никогда не победишь грех. На уровне ума грех победить невозможно. Его победить надо на уровне сердца, на уровне поклонения. Я поклонялся себе или поклонялся греху, теперь я поклоняться хочу Христу. И теперь только мне надо менять мышление. Но об этом в следующий раз.
Когда ты возвращаешься?
Ну, если все нормально будет, 23-го.